Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте! Добрый день, доброй ночи, доброго вечера вам всем, где бы вы ни были. Добро пожаловать на нашу передачу «Русский мир, проснись». У нас перерывчики были длинные, я знаю, да. Сегодня 10 апреля 2023 года, April 10th, 2023. Добро пожаловать, да, пока мы еще вот так выходим, так, в разнобой, так сказать. Эрик работает над тем, чтобы можно было опять вернуться к старому стилю, где мы каждый понедельник выходили. Так что, как только дам знать вам, пожалуйста, посещайте нашу страничку 247 World Radio, мировое радио, worldradio.com. Там кнопочка наверху, видите, архивы, archives, архивы. Туда нажимаете, там видите мое имя, Влад, самое последнее там имя. И нажимаете, и там, как вы видите, последнюю передачу, какую свежая дата там. Ну, вот так пока будет, да, брат будет выставлять, брат Эрик. Так что, пока в таком стиле. Итак, если вы помните, мы остановились в книге Библии, книга Еремии, 11 глава. Потом продолжим читать, конечно же, Блейза Паскаля, письма провинциалу. Итак, давайте продолжим. Итак, Еремия, 11 глава. Слово, которое было к Еремии от Господа. Слушайте слова завета сего, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь, Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, которые я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, «Слушайтесь гласа моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне». И отвечал я, сказав, «Аминь, Господи». И сказал мне Господь, «Провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слова завета сего, исполняйте их, ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня, увещевал их с раннего утра, говоря, слушайтесь гласа моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего». Поэтому я навел на них все сказанное в завете сём, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговоры между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцов своих, которые отреклись слушаться слов моих, и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему, так говорит Господь, вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. И сколько улиц в Иерусалиме, столько вы не наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребности, и священные мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься. Зеленеющую, масляную, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь, а ныне при шуме сильного смятения он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя и изрек на тебя злое за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их, а я как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря... Положим недобитое дерево в пищу его и отторнем его от земли живых, чтобы имя его более не упоминалось. Но, Господи Саоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих, не опорочествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших. Посему так говорит Господь Саоф, вот я посещу их. Юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода. И остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их. 12 глава. Праведен будешь ты, Господи, если я стану судить с тобою, и однако же буду говорить с тобой о правосудии. Почему путь нечестивый благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня, испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет счетывать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет. Если ты спешим и бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? Если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом, не верим, когда они говорят тебе и добрые. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник. И стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью. Сделали его пустынью, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны, измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенного гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему, Израилю. Вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь. Здесь мы остановимся. 13 глава, отметочку я делаю, превосходно. Итак, давайте почитаем письма к провинциалу. 12 письмо, мы в середине остановились, это опровержение придирок иезуитов относительно милостини и симонии, написанное 9 сентября 1656 года. Итак, мы продолжаем. Так-то играете в религии, потакая людским страстям, и посмотрите, однако, с какой важностью излагает свои бредни ваш отец Валенсия в том месте, которое я привел в своих письмах. Цитата. «Можно давать благо временное за духовное двумя способами. В одном оценивая дороже временное, чем духовное, и тогда это будет симонии. В другом принимая временное как побуждение и цель, склоняющее к отдаче духовного, и тогда это совсем не симония. Причина же здесь в том, что симония состоит в получении временного блага в качестве действительной стоимости блага духовного». Следовательно, если требует временного, не как цены, но как повода, побуждающего отдать духовное, то это вовсе не сегодня, если бы даже обладание временным и было целью, и его главным образом и ожидали». Конец цитаты. «И разве ваш великий Санчес не имел подобного же откровения по сообщению Скобара? А вот его слова, цитируем: «Если отдают благо временное за благо духовное, не в качестве цены, но как побуждение, склоняющее раздавателя духовных мест уступить его или в виде благодарности, если оно уже было получено, то симония ли это? Санчес уверяет, что нет». Конец цитаты. «Ваши тезисы в Кане от 1644 года, цитата, мнение, проповедуемое многими католиками, что не есть симония отдавать благо временное за духовное, когда его не отдают в виде стоимости последнего. Вероятно». Конец цитаты. А что касается Танера или Танера, вот его учение, сходное с учением Валенсии, доказывающее, насколько вы неправы, жалуюсь на мои слова относительно его несовместимости с учением святого так называемого Фомы или Тамаса. Тамаса Квински, да? Ведь последнюю признает сам автор в отрывке, приводимом в моем письме. Цитируем: «Собственно, в действительности нет другой симонии, кроме той, когда получать благо временное, как цену блага духовного, но если его принимают побуждение, склоняющее к отдаче блага духовного, или как благодарность за получение его, то это не симония, по крайней мере, перед судом совести». Конец цитаты. И немного далее, цитируем: «То же самое следует сказать, если бы даже и ставили главной своей целью благо временное, и даже предпочитали бы его духовному, хотя тот святой Фома и другие как будто говорят противное, уверяя, что симония, безусловно, состоит в предоставлении блага духовного за временное, когда при этом временное есть цель». Конец цитаты. Вот, отцы мои, учения о симонии, проповедуемые вашими лучшими авторами, очень точно следующими в этом друг за другом. Мне остается только отвечать на ваши клеветы. Вы ничего не сказали по поводу мнения Валенсии. Следовательно, учение его остается в силе и после вашего ответа. Но вы останавливаетесь на мнении Таннера и говорите, что с его точки зрения указанный случай не является симонией лишь по божественному праву, желая внушить подозрение, будто я упустил в этой выдержке слова по божественному праву. Подобное утверждение безосновательно, отцы мои, ибо слов по божественному праву никогда не было в цитируемом месте. Затем вы прибавляете, что по Таннеру это будет симонией с позиции положительного права. Вы ошибаетесь, отцы мои. Он высказывается так не вообще, но только в применении к некоторым случаям, указанным в законе, как он говорит в рассматриваемом месте. Здесь он делает исключение из своего общего вывода, гласящего, цитируем: «Это не является симонией по совести». Конец цитаты. Следовательно, это не должно быть симонией по положительному праву. Извиняюсь, если только вы не желаете представить Таннера настолько нечестивым, чтобы утверждать, будто симония по положительному праву не есть симония перед судом совести. Но вы нарочно подбираете подобные словечки: божественное право, положительное право, естественное право, внутренний и внешний суд, случаи, указанные в законе, внешняя вероятность и другие малоизвестные, для того, чтобы в этом тумане ускользнуть и скрыть из вида ваше заблуждение». Ай-яй-яй. «Вы, однако, не ускользнете, отцы мои, благодаря своим пустым тонкостям. Я ведь поставлю вам вопросы настолько простые, что они не будут подлежать дислингуа. Итак, я спрашиваю вас, не касаясь ни положительного права, ни внешней вероятности, ни внешнего суда, повинен ли будет в симонии владетель духовного места, по мнению ваших авторов, если отдаст приход с годовой прибылью в 4000 ливров за наличные 10 тысяч франков, в виде не стоимости этого места, но лишь в виде побуждения, склоняющего к отдаче? Отвечайте мне прямо, отцы мои, что надо заключить относительно этого случая по вашим авторам. Не скажет ли Таннер формально, что, цитирую, по совести это не есть симония, так как благо временное не есть цена духовного места, но только побуждение, склоняющее передать его». Конец цитаты. «Валенсия, ваши канские тезисы, Санчес и Эскобар не постановят ли, что цитата это не есть симония, конец цитаты. По той же причине, что же еще требуется для оправдания этого владетеля духовного места от обвинений в симонии? И осмеетесь ли вы в ваших исповеданиях поступить с ним как с повинным в симонии? Какого бы мнения не придерживались на сей счет сами, ведь у него есть право зажать вам рот указанием на то, что он следовал правилам стольких веских ученых. Сознайте же, что такой владелец духовного места, по-вашему, не повинен в симонии, и защищайте теперь это учение, если можете». Вот, отцы мои, как надо обращаться с вопросами, чтобы распутать их, а не запутывать то с схоластической терминологией, то изменение постановки вопроса, как вы делаете в вашем последнем упреке. Таннер, говорите вы, объявляет, по крайней мере, что такой обмен большой грех, и упрекаете меня в коварном умолчании данного обстоятельства, которое этого автора, на ваш взгляд, совершенно оправдывает. Но вы не правы, и при том во многих отношениях. Ведь даже если бы сказанное вами было верно, все равно цитата, которую я якобы исказил, относилась к выяснению вопроса о наличии не греха вообще, но собственно симонии. А это две совершенно разные вещи. Грехи обязывают только к исповеди, по вашим правилам. Симония же обязывает к возврату. И есть лица, которые отыскали бы в этом порядочную разницу. Вы, конечно, нашли способы облегчить исповедь, но не смогли придумать ничего, что сделало бы приятным возврат денег. Должен вам, кроме того, заметить, что случай, объявляемый Таннером греховным, не является простым случаем отдачи блага духовного за благо временное, которое является к тому побуждением, причем главным. Нет, он прибавляет, цитирую, хотя бы благо временное ценили дороже духовного. Ага, конец цитаты. А это и есть воображаемый случай, о котором мы говорили. И отнюдь не дурно придумала применить последний случай грехом, ведь надо быть или очень злым, или совсем тупоумным, чтобы не постараться избежать греха таким легким способом, как воздержание от сравнения ценности двух рассматриваемых предметов, когда разрешается отдавать один за другой. Кроме того, Валенсия, исследуя в уже приведенном месте, грех ли отдавать благо духовное за временное, которое выступает главным побуждением, приводит доводы авторов, отвечающих на это утвердительно, и прибавляет, тут латинский термин, это, мне кажется, недостаточно установленным. А затем ваш отец Эрат Биль, профессор по случаям совести в Кане, решил, что в этом нет никакого греха, поскольку вероятные мнения со временем все более и более созревают. Он объявляет данный вывод в своих писаниях от 1644 года, против которых Дюпре, доктор богословия, профессор в Кане, составил прекрасную речь, кстати, опубликованную и довольно известную. Ведь хотя отец Эрат Биль признает, что учение Валенсии, которому следует отец Мельгард, и которое осуждено Сорбонной, противно общепринятому мнению, в некоторых отношениях не свободно от подозрений в симонии и наказывается правосудием, когда применение его на деле открыто. Он все-таки признает вероятность указанного мнения и, следовательно, безопасность его для совести, а также отсутствие в нем и симонии, и греха. Цитата: «Мнение, не усматривающее никакой симонии, никакого греха в том, чтобы давать деньги или предмет временный за духовное место в виде ли благодарности или побуждения, без которого нельзя получить его, лишь бы только не давали упомянутого временного предмета как настоящей цены духовного места. Это мнение, вероятно, и проповедуется многими католическими учеными». Конец цитаты. Тут есть все, чего только пожелать можно. И благодаря всем подобным правилам, вы видите, отцы мои, симония становится такой редкостью, что можно было бы оправдать от нее даже самого Симона, волхва, который хотел купить дары Духа Святого, чем он и сделался прообразом покупателей, причастных симонии и Гиезия, который взял деньги за чудо и стал тем самым прообразом продавцов, причастных Симонии. Несомненно ведь, что когда Симон в Деяниях святых апостолов, Деяния 8, стихи 9 по 24, предложил деньги апостолам, чтобы иметь их власть, он не прибегал к терминам «купля», «продажа», «цена», а просто предложил только деньги в качестве побуждения, чтобы склонить их дать ему это духовное благо. А так как последние изъяты из признаков греха Симонии, по мнению ваших авторов, то был бы обеспечен проклятие апостола Петра, если бы наставлен был в ваших правилах. Обеспечен от проклятия, да, извиняюсь. То же неведение принесло большой вред также и Гиезию, когда Елисей поразил его проказой. Гиезий ведь получил деньги от Неемана, чудесно исцеленного, только в виде благодарности, а не в качестве цены, равной стоимости божественной силы, произведшей это чудо. А потому он обязал бы Елисея исцелить его от проказы под страхом смертного греха, ибо он действовал согласно с мнением стольких авторитетных ученых, а ваши духовники обязаны в подобных случаях разрешать своих исповедующихся и омывать их от проказы духовной, всего лишь образом, который служит проказа телесная. В самом деле, отцы мои, легко было с этой стороны выставить вас в смешном свете. И я не понимаю, зачем вы предоставляете подобный повод. Ведь мне стоит только привести ваши прочие правила. Например, следующее правило Эскобара в практике Симонии по учению общества иезуитов. Цитата. «Будет ли это Симония, если духовные лица условятся друг с другом таким образом? Подайте за меня голос, чтобы меня выбрали провинциалы, а я подам за вас, чтобы вас сделали приором. Нисколько». Конец цитаты. А вот другое правило, цитируем. «Не будет Симонии, если склонить к уступке духовного места обещанием дать за него деньги, когда нет при этом намерения в самом деле уплатить их, потому что здесь только мнимая Симония, и она столь же похожа на истину, сколь фальшивое золото на настоящее». Конец цитаты. Благодаря подобной уловки совести он нашел способ присоединения к Симонии, плутовство, получать духовные места и без платы, и без Симонии. Но мне некогда больше говорить с вами об этом, поскольку следует подумать, как защищаться от вашей третьей клеветы по поводу банкротов. Ничего не может быть грубее той клеветы, отцы мои. Вы называете меня обманщиком по поводу одного мнения Лессия, которое я привожу не от себя, а в составе цитат, извлеченный из книги Эскобара. Следовательно, если бы даже оказалось верным, что Лесси не держится мнения, которое приписывает ему Эскобар, разве не величайшей несправедливостью было бы придираться из-за этого ко мне? Когда я привожу Лесси и других ваших авторов от себя, я согласен отвечать за точность передачи смысла. Но так как Эскобар собрал мнение 24 из ваших отцов, то неужели я должен, прошу я вас, ручаться за то, что за что-либо, кроме того только, что привожу из него? И неужели в мои обязанности входит, кроме того, отвечать за достоверность цитат, сделанных им самим, окажись таковы в составе моих выдержек из его книг? Подобное было бы неразумно, однако в этом то и заключена суть. Я привел в моем письме данное место из Эскобара, переведенное довольно точно, так что даже и вы ничего не говорите. Цитата. «Может ли обанкротившийся человек со спокойной совестью оставить себе столько имущества, сколько необходимо для приличного существования?» «Да», — отвечу я, — «вместе с Лессием». Конец цитаты. И так далее. «На это вы говорите мне...» что Лесси не разделяет этого мнения. Но подумайте-ка, что вы затеваете. Ведь если правда, что Лесси этого мнения придерживается, вас назовут обманщиками за уверение, или уверение, извиняюсь, в противном. А если неправда, то обманщиком будет Эскобар. Так что неизбежно теперь, чтобы кто-нибудь из общества был увлечен в обмане. Подумайте, какой скандал. Так-то не умеете вы предвидеть последствия. Вам кажется, что надо только осыпать брани людей, не сообразуясь тем, на кого она пойдет обратно. Зачем не обратились вы со своим возражением к самому Эскобару, прежде чем напечатать его? Он бы вас удовлетворил. Не так уж трудно получить известие из Вальядолида, где он пребывает в полном здравии и оканчивает свою большую моральную теологию в 6 томах. О первых из них я как-нибудь поговорю с вами. Ему послали 10 первых писем. Тут идет сносочка. Эскобар до того был убежден в правоте. Своего дела, я так понимаю, тут очень много ошибок, что очень обрадовался, видя, как часто попадается его имя в письмах. 10 первых, знаете, Эскобар получил 10 первых писем от Блезе Паскаля, как вот видите. Вы также могли бы послать ему свое возражение, и уверен, что он ответил бы вам, ведь он, несомненно, видел у Лесия место, откуда взял свое, тут по-латински опять написано, ну, свою вот эту цитату. Прочитайте его со вниманием, отцы мои, и вы так же, как и я, увидите это место. Так, тут-то теперь... Ага, хорошо, да, опять тут много по-латински написано. Я не стану останавливаться, чтобы показать вам, как лесть для узаконения этого правила неверно толкует закон, разрешающий банкроту оставлять за собой только необходимое для пропитания, а не для приличного существования. Достаточно было освободить Эскобара от подобного обвинения, чем, кстати, я не обязан был заниматься. Вы же, отцы мои, от собственных обязанностей увиливаете, поскольку нужно разобраться с содержанием цитаты из Эскобара, решения которого тем удобны, что, будучи независимыми от предыдущего и последующего изложения и целиком заключенными в коротких статьях, не поддаются вашим развлечениям. Я привел вам полностью выдержку из его опуса, позволяющего тем, кто оставляет свое имущество в пользу кредиторов, удерживать из него хотя бы, оно было приобретено и нечестным путем, столько, сколько нужно для приличного содержания своей семьи. А то, что я и воскликнул в моих письмах, как, отцы мои, по какому странному милосердию желаете вы предоставить рассматриваемое имущество тем, кто приобрел его нечестным путем, а не законным их кредиторам. Вот на что надо отвечать. Но это-то и ставит вас в неприятное затруднение, которое вы напрасно стараетесь обойти, изменяя вопрос и приводя другие места из Лесия. О последних ведь и речи не было. Итак, я спрашиваю, мог ли банкроты со спокойной совестью следовать этому правилу Эскобара? Отвечайте осторожнее. Ведь если вы скажете «нет», что станет с вашим ученым и вашим учением о вероятности? Если скажете «да», я сошлюсь на парламент. Оставляю вас в этом затруднении, отцы мои, поскольку у меня нет здесь больше места для опровержения другой клеветы насчет выдержки из Лесия и о человекоубийстве, то я отложу это до следующего раза, а остальное потом. Не стану вам ничего говорить о предостережениях, полных возмутительной лжи, которыми вы заканчиваете каждую вашу клевету. Я отвечу на них в письме, где надеюсь указать источник ваших клевет. Сожалею, отцы мои, что вы прибегаете к подобным средствам. Оскорбления, которыми вы меня осыпаете, не выясняют наших разногласий, а запугивания, которые вы настолько ладов пускаете в ход против меня, не помешает мне защищаться. Вы считаете, что на вашей стороне сила и безнаказанность. Я же полагаюсь на истину и невинность. Странно это и продолжительная война, когда насилие пытается подавить истину. Все старания насилия не могут ослабить истины, а только служат к ее возвышению. Все сияния истины бессильно остановить насилие и только еще более приводят его в ярость. Когда сила борется против силы, более могущественно уничтожать более слабую. Когда рассуждение противопоставляется рассуждению, истинное обвинительное уничтожает и разбивает пустое и ложное. Но насилие и истина ничего не могут поделать друг против друга. Но пусть из этого не заключает, будто это две равные силы, ибо между ними существует то величайшее различие, что насилие имеет только ограниченную продолжительность по воле Божией, которая все его действия направляет к славе истины, гонимы им. Тогда как истина пребывает вечно и в конце концов восторжествует над врагами своими, потому что она вечна и могущественна, как сам Бог. Конец 12 письма. Mm-hmm. Ну, давайте, наверное, начнем 13-е письмо, чуть-чуть почитаем, я думаю, да? Я постараюсь это 45 минут сделать, так как сейчас я так, как сказать, свободное время записываю. У меня нету никаких лимитов, можно сказать, конечно же, да. В час у нас был где-то 50 минут, да, говорили, если я не ошибаюсь. Два перерыва было, да? Итак, сейчас, дайте-ка я выпью. Письмо 13 о том, что учение Лессия о человекоубийстве то же самое, что и учение Виктории. Насколько легко перейти от теории к практике? Почему иезуиты прибегли к этому пустому развлечению? И насколько оно бесполезно для их оправдания? Написано 30 сентября 1656 года. Итак, начинаем. Мои преподобные отцы, я только что видел ваше последнее писание, где вы продолжаете ваши напраслины вплоть до 20-й и объявляете об окончании обвинений такого рода, составляющих первую часть ваших писаний, чтобы перейти ко второй, где вы собираетесь предпринять новый способ защиты, доказывая, что есть много других казуистов, кроме ваших, защищающих такую же распущенность, как и вы. Итак, я вижу, отцы мои, на сколько клевет мне приходится отвечать, и поскольку четвертая, на которой мы остановились, была по поводу человекоубийства, то будет, кстати, возражая на нее, дать в то же время удовлетворение относительно... Тут, значит, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, затрагивающих тот же предмет. В этом письме я, следовательно, стану оправдывать истинность моих цитат от обвинения во лжи, предъявляемого вами. Но так как вы осмелились утверждать в ваших писаниях, что взгляды ваших авторов относительно убийства согласны с решениями пап и церковных законов, то я буду принужден опровергнуть в следующем моем письме это утверждение, столь дерзкое и столь оскорбительное для церкви. Важно выяснить, что она не причастна испорченности вашей, дабы еретики не могли воспользоваться вашими заблуждениями и сделать выводы, бесчестящие ее. Так, тут идет сброчка, пятое сочинение парижских кюре. Ага, хорошо. Итак, когда увидит с одной стороны ваши пагубные правила, и с другой, что каноны церкви всегда осуждали их, поймут сразу, что чего должно избегать и чему должно следовать. Ваша четвертая клевета по поводу правила, касающегося убийства, заключается в уверении, будто я лживо прописал его Лессию. Вот это правило. Цитата. «Получивший пощечину может тут же преследовать своего врага, даже прибегая к ударам меча, не для того, чтобы отомстить за себя, а для восстановления своей чести». Конец цитаты. Вы возражаете, что данное мнение принадлежит казуисту Виктории. Виктория был не иезуит, а доминиканец. Но это еще не повод к препирательству. Так не будет противоречия, если сказать, что оно принадлежит разом и Виктории, и Лессию, поскольку сам Лессий приписывает его и Навару, и вашему отцу Энрикесу, получающим, цитируем, «получивший пощечину, может тотчас же преследовать своего противника и нанести ему столько ударов, сколько он сочтет необходимым для восстановления своей чести». Конец цитаты. Следовательно, вопрос только в том, разделяет ли Лесси мнение этих авторов, так же, как его собрат. И поэтому-то вы и прибавляете, будто, цитата, «Лесси приводит это мнение для того, чтобы опровергнуть его, и таким образом я приписываю ему мнение, которое он приводит только с намерением оспорить, а это для писателя самый подлый и постыдный в мире поступок». Конец цитаты. Я же, однако, утверждаю, отцы мои, что Лесси приводит это мнение только для того, чтобы присоединиться к нему. Это вопрос фактический, решить который очень легко. Посмотрим же, как вы доказываете свои утверждения, а потом вы увидите, каким образом я доказываю свои. В доказательство того, что Лесий не разделяет данного мнения, вы говорите, будто он осуждает его применение. Подтверждает, и вы приводите из него одно место, где он говорит следующие слова. Цитируем. «Я осуждаю применение его». Конец цитаты. Согласен, что если станут искать эти слова у Лесия под номером 82, на который вы указываете, то их там найдут. Но что скажут отцы мои, когда увидят в то же время, что он в указанном месте разбирает вопрос, совершенно отличный от служащего здесь предметом нашего с вами разговора, и что мнение, применение которого он осуждает, вовсе не то, о котором здесь речь, но другое, совсем отличное. А между тем, чтобы выяснить себе данный вопрос, стоит только открыть книгу в том месте, на которое вы ссылаетесь, ибо там содержится весь порядок его рассуждения в следующем виде. Он обсуждает вопрос, можно ли убить за пощечину в номере 79, оканчивая его в номере 80, и во всем этом не найти ни единого слова осуждения. Покончив с упомянутым вопросом, он начинает новый в статье 81, именно «Можно ли убить за злословие?». Именно здесь, в номере 82, он говорит те слова, которые вы приводите. «Я осуждаю применение его». Не позорно ли стало быть, отцы мои, что вы осмеливаетесь приводить эти слова, чтобы заставить думать, будто лезть и осуждать мнение, разрешающее убивать за пощечину, и торжествуете победу с одним только этим доказательством, выражая следующим образом, цитирую, «Несколько достойных лиц в Париже уже открыли эту отъявленную ложь, прочитав Лесия, и тем самым узнали, какое доверие следует иметь к этому клеветнику». Конец цитаты. «Отцы мои, так-то вы злоупотребляете доверием, оказываемым вам упомянутыми почтенными лицами. Чтобы убедить их в непричастности Лесия и указанному мнению, вы раскрываете перед ними его книгу в месте, где он осуждает другое. И поскольку эти лица не сомневаются в вашей честности, им даже в голову не приходит проверить, действительно ли тут речь идет о спорном вопросе, то вы таким образом злоупотребляете их доверчивостью. Я уверен, отцы мои, чтобы сохранить себя от столь постыдной лжи, вам пришлось прибегнуть к вашему учению о двусмысленностях. И при чтении данного места вслух вы прибавляете про себя, что речь тут идет о другом предмете. Но я не знаю, достаточно ли этого основания, которое успокаивает вашу совесть. Для удовлетворения весьма справедливой жалобы означенных почтенных людей, когда они убедятся, что вы одурачили их таким образом. Постарайтесь хорошенько, отцы мои, помешать им увидеть мои письма, потому что у вас остается только это единственное средство сохранить еще на некоторое время доверие к вам. Я иначе обхожусь с вашими сочинениями. Я расслаю их всем моим друзьям и желаю, чтобы все их видели. И вы, я полагаю, имеем основание действовать по-своему. Ведь напечатав с таким шумом свою последнюю клевету, вы опозоритесь в конце концов, если узнают, что одно место подменено тут вами другим. Легко заключить, что если бы вы нашли требуемое в том месте, где Лесий обсуждает данный вопрос, то не стали бы искать в другом, и что вы прибегли к подобному средству только потому, что не нашли там ничего, что было бы благоприятно для вашей цели. Вы хотели заставить найти у Лесия то, что вы сказываете в своей клевете. Цитируем. «Он не согласен, будто указано мнение, вероятно, в умозрении». Конец цитаты. Лесий же ясно говорит, в номере 80. Мнение, что можно убить за полученную пощечину, вероятно, в умозрении. Не противоречит ли это слово в слово вашему утверждению? Просто невозможно в достаточной мере надивиться, с какой дерзостью вы в тех же самых словах приводите противоположное фактической истине. Так что тогда, как вы заключаете из вашей подложной выдержки, будь то Лесий не держится этого мнения, из его действительной выдержки прямо следует, что он этого самого мнения держится. Давайте здесь, я думаю, закончим. И в следующей передаче мы продолжим читать 13-е письмо. Еще раз напоминаю, мы выходим на страничке 247 worldradio.com. 247 – это мировое радио, worldradio.com. У нас передача на русском, английском, немецком, голландских языках. И индийский, да, опять вернулся индийский язык. Я сейчас пока буду так, вы понимаете, пока у меня сейчас дня нету, одного как раньше был понедельник, так что у меня, как брат Эрик, я уже записал две передачи, как выложит брат Эрик, вы послушайте, и как только опять все наладит интернет, радио, чтобы прям на интернет-страничке у нас играло радио напрямую, как было до этого, так опять я вернусь, наверное, опять понедельник, я думаю. Вот, моя электронная почта, как вы знаете, vlad247wr@gmail.com, Влад английскими буквами, VLAD247WR, это World Radio, wr@gmail.com. Что еще? Вроде все, да, вроде все сказал. Ну, даст Бог, до скорой встречи, постараюсь еще раз еще записать. Быстренько, может быть, еще одну передачу на этой неделе. Еще минут 40, да. Продолжим читать письма провинциалу. У меня в на YouTube есть канал, если вы знаете. Энциклопедия иезуитов. Пожалуйста, подписывайтесь. Я там сейчас озвучиваю Ватиканские битвы по чуть-чуть, да. Там уже есть из записок майора Джордана. Что еще там есть? Я стараюсь помнить, что мы еще туда поставили из записок майора Джордана. По-моему, все, да? Из записок майора Джордана. И сейчас Ватиканский убийца, да. Так что посмотрите, пожалуйста. Послушайте, подпишитесь. Энциклопедия иезуитов. Ну, все на сегодня. Еще раз, сегодня было 10 апреля 2023 года. Итак, дамы и господа, если Бог с нами, кто может быть против нас? До следующей встречи. До свидания.